Egzamin maturalny z języka rosyjskiego. Poziom rozszerzony. Usłyszysz dwukrotnie teksty do zadań od pierwszego do trzeciego. Przed wysłuchaniem każdego tekstu usłyszysz dźwięk. W nagraniu przewidziane są przerwy na zapoznanie się z poleceniami oraz treścią zadań, sygnalizowane dźwiękiem. Rozwiązuj poszczególne zadania w trakcie słuchania nagrań oraz w czasie przerw po ich wysłuchaniu. Zadanie pierwsze. Przeczytaj polecenie i zapoznaj się z treścią zadania do tekstu pierwszego.
Текст первый.
Счастье – понятие субъективное. То, что одного радует, у другого может вызвать совсем иную реакцию.
Почему так происходит? На этот вопрос пытались ответить ученые, проведя ряд экспериментов. Оказалось, что восприятие счастья во многом зависит от возраста. Анализ данных однозначно показал, что в группе пенсионеров счастливых людей было гораздо больше, чем в группе молодежи. Возможно, причина в том, что люди в преклонном возрасте лучше справляются с гневом, злостью, завистью или страхом, хотя объективных доказательств этому пока нет. Некоторые исследователи предполагают, что причина совершенно иная. Пожилые люди более доверительно относятся к другим, а это дает ряд полезных психологических преимуществ, ведущих к высшему уровню счастья. Интересная гипотеза, но в чем бы там ни было дело, можно быть уверенным. Даже если сейчас вы не очень счастливы, то наверняка станете счастливее потом.
Выслушай награня еще раз.
Счастье – понятие субъективное. То, что одного радует, у другого может вызвать совсем иную реакцию.
Почему так происходит? На этот вопрос пытались ответить ученые, проведя ряд экспериментов. Оказалось, что восприятие счастья во многом зависит от возраста. Анализ данных однозначно показал, что в группе пенсионеров счастливых людей было гораздо больше, чем в группе молодежи. Возможно, причина в том, что люди в преклонном возрасте лучше справляются с гневом, злостью, завистью или страхом, хотя объективных доказательств этому пока нет. Некоторые исследователи предполагают, что причина совершенно иная. Пожилые люди более доверительно относятся к другим, а это дает ряд полезных психологических преимуществ, ведущих к высшему уровню счастья. Интересная гипотеза, но в чем бы там ни было дело, можно быть уверенным. Даже если сейчас вы не очень счастливы, то наверняка станете счастливее потом.
Запознай się z treścią zadania do tekstu drugiego.
Текст второй.
Стоит ли запрещать пользоваться гаджетами в школе? Могут ли телефоны приносить пользу на уроках? Об этом мы спросили Федора Николаевича Ковалева, учителя музыки и классного руководителя.
Современные дети много времени проводят со смартфоном, что ведет к дополнительной нагрузке на зрение и позвоночник, потому что дети мало двигаются и много сидят. Однако мобильный телефон нужен ребенку, чтобы быть на связи с родителями или применять его на уроке. Этот гаджет становится дополнительным способом вовлечения учеников в процесс обучения. Например, я часто провожу викторины, и смартфон нужен в качестве игровой консоли или для поиска ответов на вопросы. Ребята используют гаджет не весь урок, минут 10-15 максимум. Это никак не отражается на дисциплине во время урока, зато повышает интерес ребят к изучаемому материалу. Школьники получают информацию в привычной для них форме, через видео, статьи, чаты и охотнее учатся.
Wysłuchaj nagrania jeszcze raz.
Стоит ли запрещать пользоваться гаджетами в школе? Могут ли телефоны приносить пользу на уроках? Об этом мы спросили Федора Николаевича Ковалева, учителя музыки и классного руководителя.
Современные дети много времени проводят со смартфоном, что ведет к дополнительной нагрузке на зрение и позвоночник, потому что дети мало двигаются и много сидят. Однако мобильный телефон нужен ребенку, чтобы быть на связи с родителями или применять его на уроке. Этот гаджет становится дополнительным способом вовлечения учеников в процесс обучения. Например, я часто провожу викторины, и смартфон нужен в качестве игровой консоли или для поиска ответов на вопросы. Ребята используют гаджет не весь урок, минут 10-15 максимум. Это никак не отражается на дисциплине во время урока, зато повышает интерес ребят к изучаемому материалу. Школьники получают информацию в привычной для них форме, через видео, статьи, чаты и охотнее учатся.
Zapoznaj się z treścią zadania do tekstu trzeciego.
Текст третий.
Сегодня с нами Филипп Соколов, повар, музыкант, актер и ведущий программы «Чем угостите» – увлекательной и вкусной экспедиции по стране. Филипп, я знаю, что тебя долго не было в России.
Да, мои родители переехали в Италию, когда я был ребенком. Дома мы всегда говорили по-русски, но в Россию не ездили. Я с детства увлекался музыкой, играл в оркестре, а кроме того, я всегда любил готовить. В один прекрасный момент я даже записался на курсы поваров в Риме. Еще не закончив учебу, я устроился в ресторан поваром и проработал там 3 года. Там я познакомился с москвичкой Дашей. Мы быстро нашли общий язык и потом долго общались по интернету. Она учила итальянский, а я ей помогал. Как-то Даша пригласила меня к себе в гости на 2 недели. Так, после многих лет, я снова оказался в родной стране. И Россия просто завоевала мое сердце. Я решил остаться жить в Москве.
И, конечно же, ты не жалеешь.
Нисколько. Жизнь сложилась так, что меня приглашали в кулинарные телепередачи на разных каналах. Но потом мне улыбнулась настоящая удача. Меня заметили продюсеры передачи «Чем угостите». Раньше ведущим программы был Игорь Носиков, который передал мне эстафету, а сам посвятил себя новому делу. Добровольно и совершенно бесплатно помогает больным детям в детских домах. В рамках своего проекта он ездит по всему миру, а я, как ведущий передачи «Чем угостите», езжу со съемочной группой по городам и деревням России, встречаюсь с людьми, которые охотно делятся со зрителями своими рецептами вкусной и здоровой пищи.
Ты много работаешь?
Очень. Сюжеты программы снимаются в самых разных уголках страны, поэтому я много времени провожу в поездах. Там я учу языки, занимаюсь спортом, много читаю, работаю над сценариями. Даже в перерывах между съемками я не теряю время. Я не хочу, чтобы когда-нибудь оказалось, что мой поезд ушел. Сожалеть о прошлом не в моем стиле. Я живу здесь и сейчас. Стремлюсь не упускать ни малейшего шанса и все успевать.
И последний вопрос. У меня такое впечатление, что ты все время на работе, среди одних и тех же людей. Возникают ли между вами конфликты?
В нашей команде работа отлажена как часовой механизм. На съемочной площадке каждому отведена своя роль, и каждый знает, что ему делать. Места поездок выбираем все вместе, на основе заявок на участие в передаче, которых, к счастью, поступает много. Что касается конфликтов, то скажу честно, ссориться нам некогда. Единственное, что доставляет неудобства, это ночлеги. Иногда приходится спать на колесах. в автобусах и поездах, а гостиницы в отдаленных районах, сами понимаете, оставляют желать лучшего. Это, наверное, единственный минус. Плюсов гораздо больше.
Wysłuchaj nagrania jeszcze raz.
Сегодня с нами Филипп Соколов, повар, музыкант, актер и ведущий программы «Чем угостите» – увлекательной и вкусной экспедиции по стране. Филипп, я знаю, что тебя долго не было в России.
Да, мои родители переехали в Италию, когда я был ребенком. Дома мы всегда говорили по-русски, но в Россию не ездили. Я с детства увлекался музыкой, играл в оркестре, а кроме того, я всегда любил готовить. В один прекрасный момент я даже записался на курсы поваров в Риме. Еще не закончив учебу, я устроился в ресторан поваром и проработал там 3 года. Там я познакомился с москвичкой Дашей. Мы быстро нашли общий язык и потом долго общались по интернету. Она учила итальянский, а я ей помогал. Как-то Даша пригласила меня к себе в гости на 2 недели. Так, после многих лет, я снова оказался в родной стране. И Россия просто завоевала мое сердце. Я решил остаться жить в Москве.
И, конечно же, ты не жалеешь.
Нисколько. Жизнь сложилась так, что меня приглашали в кулинарные телепередачи на разных каналах. Но потом мне улыбнулась настоящая удача. Меня заметили продюсеры передачи «Чем угостите». Раньше ведущим программы был Игорь Носиков, который передал мне эстафету, а сам посвятил себя новому делу. Добровольно и совершенно бесплатно помогает больным детям в детских домах. В рамках своего проекта он ездит по всему миру, а я, как ведущий передачи «Чем угостите», езжу со съемочной группой по городам и деревням России, встречаюсь с людьми, которые охотно делятся со зрителями своими рецептами вкусной и здоровой пищи.
Ты много работаешь?
Очень. Сюжеты программы снимаются в самых разных уголках страны, поэтому я много времени провожу в поездах. Там я учу языки, занимаюсь спортом, много читаю, работаю над сценариями. Даже в перерывах между съемками я не теряю время. Я не хочу, чтобы когда-нибудь оказалось, что мой поезд ушел. Сожалеть о прошлом не в моем стиле. Я живу здесь и сейчас. Стремлюсь не упускать ни малейшего шанса и все успевать.
И последний вопрос. У меня такое впечатление, что ты все время на работе, среди одних и тех же людей. Возникают ли между вами конфликты?
В нашей команде работа отлажена как часовой механизм. На съемочной площадке каждому отведена своя роль, и каждый знает, что ему делать. Места поездок выбираем все вместе, на основе заявок на участие в передаче, которых, к счастью, поступает много. Что касается конфликтов, то скажу честно, ссориться нам некогда. Единственное, что доставляет неудобства, это ночлеги. Иногда приходится спать на колесах, в автобусах и поездах, а гостиницы в отдаленных районах, сами понимаете, оставляют желать лучшего. Это, наверное, единственный минус. Плюсов гораздо больше.
Задание 2. Прочитай полецение и запознай się z treścią zadania.
Текст 1.
Стиль жизни, рабочий график, частые командировки не всегда позволяют должным образом заботиться о домашнем животном. Поэтому многие просто не готовы к тому, чтобы завести питомца. Но есть альтернативы. Можно, например, навещать животных в приютах. Их сотрудникам часто не хватает времени и сил, чтобы выгуливать всех питомцев и ухаживать за их детенышами. Это можете сделать вы. Положительные эмоции принесет вам не только непосредственный контакт с четвероногими, но и осознание совершенного доброго дела. Не лишней будет и материальная поддержка в виде корма, подстилок, игрушек. Текст второй.
Ежегодно в мае на улицах Петербурга появляются бобры. В этот период у подросших животных начинается массовое расселение, своеобразные выпускные из родительской норы. Дело в том, что потомство живет вместе с родителями до 2 лет. Когда в семье бобров появляется новое поколение, это как раз май, родители в прямом смысле слова иногда физически выгоняют своих 2-летних бобрят из норы. Им пора начинать самостоятельную жизнь. Если встретите гуляющего по улице бобра, будьте крайне осторожны. Бобер умеет делать 1,5-метровые прыжки, а также может использовать свои длинные и острые когти. Текст третий.
Посещение зоопарка является для многих прекрасным вариантом проведения выходного дня, отличной возможностью понаблюдать за животными. А что уж говорить о маленьких посетителях, которые впервые видят зверушек с картинок ожившими. Многим кажется, что быть смотрителем за животными в зоопарке легко и приятно. Однако это вовсе не простое дело. Эта работа требует физической силы. Ежедневно приходится заниматься уборкой клеток, выносить горы мусора. Часто надо работать посменно, по выходным и праздникам. Не каждому это подходит. Люди поработают день-другой, не выдерживают нагрузки и увольняются. А кандидатов на эту должность нет, ведь работать в чистом офисе за компьютером намного приятнее. Текст четвертый.
Специалисты зоологического института выпустили в естественную среду нерпу, выловленную в апреле прошлого года в одном из водоемов Ленинградской области. Животное было в тяжелом состоянии. У нерпы был перелом нижней челюсти и воспаление тканей на мордочке. После операции появилась надежда на выздоровление нерпы. Через год животное снова было готово к самостоятельной жизни. К шее нерпы прикрепили датчик, который в режиме реального времени позволяет специалистам отслеживать данные о двигательной активности животного и его местонахождении с точностью до 100 метров. Этот мониторинг необходим зоологам в том числе и для того, чтобы быстро прийти животному на помощь. Текст пятый.
В мире уже давно развивается корпоративный тренд приводить своих четвероногих питомцев на работу. Этому способствовали опубликованные научные исследования, многие из которых были направлены на поиск неочевидных методик снижения рабочего стресса. Например, американские ученые из Мичиганского университета доказали, что если разрешить сотрудникам приводить на работу собак, то уровень конфликтности в коллективе снижается. Помимо научных работ, есть и огромное количество эмпирических данных о том, что общение с животными – один из самых приятных и эффективных способов снизить тревожность.
Wysłuchaj nagrania jeszcze raz.
Текст первый.
Стиль жизни, рабочий график, частые командировки не всегда позволяют должным образом заботиться о домашнем животном. Поэтому многие просто не готовы к тому, чтобы завести питомца. Но есть альтернативы. Можно, например, навещать животных в приютах. Их сотрудникам часто не хватает времени и сил, чтобы выгуливать всех питомцев и ухаживать за их детенышами. Это можете сделать вы. Положительные эмоции принесет вам не только непосредственный контакт с четвероногими, но и осознание совершенного доброго дела. Не лишней будет и материальная поддержка в виде корма, подстилок, игрушек. Текст второй.
Ежегодно в мае на улицах Петербурга появляются бобры. В этот период у подросших животных начинается массовое расселение, своеобразные выпускные из родительской норы. Дело в том, что потомство живет вместе с родителями до 2 лет. Когда в семье бобров появляется новое поколение, это как раз май, родители в прямом смысле слова иногда физически выгоняют своих 2-летних бобрят из норы. Им пора начинать самостоятельную жизнь. Если встретите гуляющего по улице бобра, будьте крайне осторожны. Бобер умеет делать 1,5-метровые прыжки, а также может использовать свои длинные и острые когти. Текст третий.
Посещение зоопарка является для многих прекрасным вариантом проведения выходного дня, отличной возможностью понаблюдать за животными. А что уж говорить о маленьких посетителях, которые впервые видят зверушек с картинок ожившими. Многим кажется, что быть смотрителем за животными в зоопарке легко и приятно. Однако это вовсе не простое дело. Эта работа требует физической силы. Ежедневно приходится заниматься уборкой клеток, выносить горы мусора. Часто надо работать посменно, по выходным и праздникам. Не каждому это подходит. Люди поработают день-другой, не выдерживают нагрузки и увольняются. А кандидатов на эту должность нет, ведь работать в чистом офисе за компьютером намного приятнее. Текст четвертый.
Специалисты зоологического института выпустили в естественную среду нерпу, выловленную в апреле прошлого года в одном из водоемов Ленинградской области. Животное было в тяжелом состоянии. У нерпы был перелом нижней челюсти и воспаление тканей на мордочке. После операции появилась надежда на выздоровление нерпы. Через год животное снова было готово к самостоятельной жизни. К шее нерпы прикрепили датчик, который в режиме реального времени позволяет специалистам отслеживать данные о двигательной активности животного и его местонахождении с точностью до 100 метров. Этот мониторинг необходим зоологам в том числе и для того, чтобы быстро прийти животному на помощь. Текст пятый.
В мире уже давно развивается корпоративный тренд приводить своих четвероногих питомцев на работу. Этому способствовали опубликованные научные исследования, многие из которых были направлены на поиск неочевидных методик снижения рабочего стресса. Например, американские ученые из Мичиганского университета доказали, что если разрешить сотрудникам приводить на работу собак, то уровень конфликтности в коллективе снижается. Помимо научных работ, есть и огромное количество эмпирических данных о том, что общение с животными – один из самых приятных и эффективных способов снизить тревожность.
Zadanie trzecie. Przeczytaj polecenie i zapoznaj się z treścią zadania.
Александр Жигалин – абсолютный победитель Международной химической олимпиады. Эта победа открыла для него двери лучших университетов мира. Александр поступил в Гарвард. Александр, чем ты увлекался в детстве и что привело тебя в химию?
В химию я попал не сразу. Сначала у меня были другие мечты. Я хотел стать космонавтом, затем палеонтологом, потом зоологом. В 5 классе я думал, что буду писателем. Химией решил заняться совершенно случайно. Как-то в 8 классе я посмотрел увлекательный фильм, в котором было много интересного о применении химии в повседневной жизни. Эта кинокартина меня так втянула, что мне захотелось узнать все секреты этой науки. Поэтому я купил себе книжку по химии и решил все лето активно заниматься учебой, а осенью записался в кружок, чтобы дальше развивать свои знания.
Они привели тебя на Международную химическую олимпиаду.
В 9 классе я решил попробовать свои силы на школьном этапе олимпиады по химии. Мне повезло. Я попал на региональный этап, а потом и на всероссийский. Появился спортивный интерес. Нужно было двигаться дальше. На всемирной я сначала был 4-м, а первое место занял только через год.
Почему ты решил поступать в Гарвардский университет?
Выбор был между Гарвардом и Массачусетским технологическим институтом. Все мои знакомые, связанные с химией, говорили, чтобы я поступал в технологический, а все остальные советовали Гарвард, потому что учиться там престижно. Но у меня был свой критерий. Я не мог себе позволить учиться за деньги. Гарвард привлек прежде всего тем, что оплачивает обучение. За проживание и питание мне также не надо было платить. Вот поэтому в решающей битве и победил Гарвард.
А что ты думаешь об американских студентах?
Судя по фильмам, они только развлекаются, устраивают вечеринки в бассейнах, флиртуют и ездят на кабриолетах. На деле же студенческая жизнь в США выглядит совсем иначе. Примером может быть мой сосед по комнате. Он во время одного и того же семестра стал изучать 3 таких трудных предмета, которые многие вообще боятся выбирать. С одним из этих предметов справиться вполне реально, но с 3 сразу – это уже на грани фантастики. Я был изумлен его решением изучать эти предметы параллельно.
Что бы ты хотел сказать напоследок тем, кто нас слушает?
Нам, молодым, часто советуют подождать. Говорят, что наше время еще придет. Но я с этим не согласен. Это заблуждение. Все ваши желания, планы сбудутся, если вы начнете их реализовать уже сегодня. Именно так вы добьетесь того, о чем мечтаете.
Wysłuchaj nagrania jeszcze raz.
Александр Жигалин – абсолютный победитель Международной химической олимпиады. Эта победа открыла для него двери лучших университетов мира. Александр поступил в Гарвард. Александр, чем ты увлекался в детстве и что привело тебя в химию?
В химию я попал не сразу. Сначала у меня были другие мечты. Я хотел стать космонавтом, затем палеонтологом, потом зоологом. В 5 классе я думал, что буду писателем. Химией решил заняться совершенно случайно. Как-то в 8 классе я посмотрел увлекательный фильм, в котором было много интересного о применении химии в повседневной жизни. Эта кинокартина меня так втянула, что мне захотелось узнать все секреты этой науки. Поэтому я купил себе книжку по химии и решил все лето активно заниматься учебой, а осенью записался в кружок, чтобы дальше развивать свои знания.
Они привели тебя на Международную химическую олимпиаду.
В 9 классе я решил попробовать свои силы на школьном этапе олимпиады по химии. Мне повезло. Я попал на региональный этап, а потом и на всероссийский. Появился спортивный интерес. Нужно было двигаться дальше. На всемирной я сначала был 4-м, а первое место занял только через год.
Почему ты решил поступать в Гарвардский университет?
Выбор был между Гарвардом и Массачусетским технологическим институтом. Все мои знакомые, связанные с химией, говорили, чтобы я поступал в технологический, а все остальные советовали Гарвард, потому что учиться там престижно. Но у меня был свой критерий. Я не мог себе позволить учиться за деньги. Гарвард привлек прежде всего тем, что оплачивает обучение. За проживание и питание мне также не надо было платить. Вот поэтому в решающей битве и победил Гарвард.
А что ты думаешь об американских студентах?
Судя по фильмам, они только развлекаются, устраивают вечеринки в бассейнах, флиртуют и ездят на кабриолетах. На деле же студенческая жизнь в США выглядит совсем иначе. Примером может быть мой сосед по комнате. Он во время одного и того же семестра стал изучать три таких трудных предмета, которые многие вообще боятся выбирать. С одним из этих предметов справиться вполне реально, но с тремя сразу – это уже на грани фантастики. Я был изумлен его решением изучать эти предметы параллельно.
Что бы ты хотел сказать напоследок тем, кто нас слушает?
Нам, молодым, часто советуют подождать. Говорят, что наше время еще придет. Но я с этим не согласен. Это заблуждение. Все ваши желания, планы сбудутся, если вы начнете их реализовать уже сегодня. Именно так вы добьетесь того, о чем мечтаете.
Czas przeznaczony na tę część egzaminu minął.